Бог говорит, создам церковь мою. И вот мы. Бог создает нас. Бог производит через нас. Бог делает что-то. И поэтому у нас есть надежда и будущность. У нас есть то предназначение, которое мы должны исполнить. У нас есть обетование, которое в нашу жизнь от Него. От Него Бог создает церковь свою. И сегодня, чтобы мы больше и больше могли двигаться вперед, у нас есть Божий человек. Он не любит, когда его называют там как-то по-другому. Просто Игорь, говорит. Брат Игорь. Вот. И знаете, я не боюсь этого сказать, что он Божий человек. Почему? В первую очередь, мы все Божьи. А это и он. Но знаете, есть одна еще особенность. Когда мы становимся от имени Бога, что-то делаем, совершаем, или по пришествию Его, мы не просто носим имя, или не просто вот мы такие, мы знаем, а мы являемся таковыми на самом деле. Мы позволяем Богу совершать сквозь свой сосуд, совершать служение Богу. И Он Божий. Аминь. Аллилуйя.
Наверное, после такого представления страшно делиться вообще. Знаете, когда планку поднимут там на недосягаемый уровень. Сегодня мы поговорим об очень простом, но с той же уверенностью могу сказать, не просто простом, а необычном, удивительном, очень важном действии, которое называется одним словом. Молитва. И молитва, она бывает совершенно разной. Бывает когда-то она такой вымученной. Молишься, 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 молишься. Смотришь на часы, 3 минуты прошло. Думаешь, еще молиться 57. Молишься, 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 молишься. И понимаешь, уже 56. Еще молишься и понимаешь, уже 55 осталось помолиться. И когда этот час прошел, ты думаешь, Господи, наконец-то. А бывает так, что сел кушать, начал благодарить Господа, Божье присутствие пришло, пошел немножко помолиться, вернулся, обнаружил, 3 часа прошло. И давайте мы с вами откроем. В основном мы сегодня будем смотреть в одну главу одного Евангелия. Но перед тем, как посмотреть туда, я хочу, чтобы вы обратили всего лишь на 2 слова свое внимание. Давайте откроем. Первое послание Фессалоникийцам. 5 глава, 17 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. И здесь написано невозможное, нереальное вообще, просто недостижимое, ни в каком даже самом смелом нашем рвении, желании, посвящении. Что же тут написано? Заметили? Непрестанно молитесь. Читали такое? Давайте я вас хочу вот поспрашивать. Отвечает только молодежь. Это ну, до 35 ограничимся. Если вам уже больше, посидите, свою мудрость так вот в себе подержите. Молодежь, скажите, что такое непрестанно молиться? А как же тогда кушать, спать, общаться с друзьями? Как вот для вас это? Исполнить место. Здесь же не написано «старайтесь непрестанно молиться». А здесь написано «непрестанно молитесь». Может быть, в духе. Хорошо. Какие еще версии? Извините, я первый, да, о молитве говорю в этой церкви? Я вас хочу... А, вот я вам, извините, я вам забыл сказать. Об этом я не говорил нигде. Нигде не учил. Это вот вам... Как это называется, когда первый раз?
Откровение.
Нет, как это, когда первый раз премьера, дебют? Нет, дебют это когда сам первый раз. А когда вот первый раз какой-то премьера. Вот, премьера. С премьерой вас, дорогие. Ну что, молодежь, давайте. В духе, вот кто-то робко ответил. Ну давайте, еще подумаем. Как? Давайте. Наша надежда, авангард церкви. Ну, как? Вы еще считаете? Как? Всегда быть в молитвенном состоянии. А когда спим, тогда что делать?
Тоже в духе поешь.
Тоже в духе. Спишь и на языках такой. На-на-на-на-на. Хорошо. Какие еще версии?
Все смотрят.
Постоянством. Хорошо. 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 Помолодевший. Раз и ответил. Хорошо. Ну, все версии высказаны, да? Хорошо. Вы молодцы. Если не за мудрость похвалить, хотя бы за смелость. Давайте откроем теперь ту главу, в которой мы будем, в общем-то, сегодня, ну так, серьезно ее прочитаем, если Господь позволит, всю. Но вы знаете, что в нас не может не быть мудрости. Вот правду говорю. Не может не быть мудрости в нас. Почему? Потому что в нас ум или разум Христов. А этот разум, он мудрый. Поэтому мы не можем быть немудрыми. И если у кого-то до сих пор какие-то еще витают сомнения в том, что вы немудрые, можете их разогнать и увериться в том, что вы мудрые люди. И сегодня мы как раз об этом и посмотрим. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Мне тут по случаю досталась Библия. Евангелие от Матфея. И мы откроем 6 главу. Где у нас находится Евангелие от Матфея? В самом начале Нового Завета. Правильно. Евангелие от Матфея. Здесь нам говорят о том, что это продолжение Нагорной проповеди. Что за Нагорная проповедь? Это то, что Иисус говорил, когда Он зашел на гору. Люди расселись, он тоже присел и говорил им. Давайте посмотрим, что же он говорит. Но посмотрим мы с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Какую они награду получают? Общественное признание, да? То есть, если мы в своей жизни, христианской жизни, что-то делаем на показ, и люди говорят, такой духовный человек, ты такой замечательный, такой классный, и мы еще больше на показ делаем, то тогда мы уже награду получаем прямо здесь, на земле. И когда мы придем на небеса и скажем, а где наша награда? Ангел такой поднимет накладные ведомости и скажет, выдано на земле. Шестой стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. О чем говорит Иисус? Не надо делать на показ. Нужно наоборот, когда не видят, вот тогда молиться. И дальше он говорит, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Вы когда-нибудь видели конференции, которые проводятся, большие конференции, и когда человеку дают какому-то служителю, серьезному дядьке, усатому, бородатому, дают микрофон, и он выходит и начинает молиться. Как он молится? Что кажется, что он действительно сейчас Господа убедит сделать даже то, что он не собирался делать. И в одной церкви я был как-то на собрании, и один из служителей, он молился так. «Господь, Даже если это не твоя воля, мы все равно хотим, чтобы так было. А речь тогда шла о законе. У нас довольно жесткий закон такой хотели принять, ограничивающий права верующих. И он так молился. Но знай, Господь, наша воля вот такая. Я стоял в зале и думал, что-то церковь сегодня стала ну совсем дерзкой. Уже Божья воля не волнует. В общем, если Господь у тебя не такая воля, мы тебе сейчас расскажем, какой она у тебя должна быть. И там не просто не говорите лишнего, и в многословии своем будет услышано, а просто вот Богу условия так раз и поставили. Как знаете, есть два вида молитвы. Одна – это все уже написано, и внизу написано подпись Бога. И мы раз Богу даем, и Он подписывает, утверждая. А есть другая молитва. Там есть наша подпись в конце со словами «на все согласен», даем, Он пишет текст и возвращает нам. И мы потом смотрим и понимаем – Африка, пингвины, вперед! Давайте 8 стих прочитаем. Вы заметили, да, что я еще не ответил на вопрос «непрестанно молитесь». Заметили, да? Пусть этот вопрос пока у нас остается. Иисус говорит, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вот это да. А зачем тогда молиться? Ведь Он же и так знает. Я собираюсь о чем-то помолиться. А Бог уже находится в будущем, и Он точно знает, о чем я буду молиться. Так зачем же тратить время, силы, слова, усердие мое, если Он и так знает? Для чего тогда молиться? Вот второй вопрос, да, остался. Дальше идем. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. И позвольте мне просто немного прокомментировать мое понимание этой молитвы, довольно коротко. Отче наш, это означает, что я понимаю, что Бог не моя частная собственность, я не молюсь Отче мой. А молюсь я, Отче наш, подразумевая нашу общность собрания. И не только собрание людей здесь сидящих, но и других собраний, которые находятся в вашем городе. И за пределами этого города, и во всем мире, когда мы говорим «Отче наш», вот мы так и должны понимать, что «наш» – это всех рожденных свыше детей Божьих по всему лицу земли. А ведь у Бога нет мертвых, Он же Бог живых. Тогда и во всех временах, представляете? Удивительная молитва, да, становится? Отче наш, сущий на небесах, где Бог находится? Он же везде сущий, а мы здесь говорим сущий на небесах. Мы не говорим везде сущий. И мы дальше увидим, почему именно на это обращаем внимание. Да святится имя Твое. Что это значит? Да будет имя Твое свято. Да придет царствие Твое. Сбылось? Пришло Его царствие? Пришло. Где оно сейчас находится, это царствие? Внутри каждого из нас. Иисус говорит, если придут и скажут, там Божье царство, или там, не ходите, не верьте, нет. Потому что Божье царство, оно находится внутри вас. И представляете, кто формирует царство внутри нас? Сам Иисус, который живет внутри нас Духом Святым. Смотрите, какое устройство было на небесах. Отец, Сын и Дух Святой на небесах. И здесь Отец говорит, сынок, пора, пора идти на землю. Иисус спускается на землю, рождается, проживает жизнь, умирает, воскресает, возвращается на небо и посылает Святого Духа на землю. И сейчас время, когда с нами находится Святой Дух, и Сын, и Отец находятся на небе. Но в Духе Святом и Отец, и Сын находятся в нашем Духе, в Своем Царстве, которое есть внутри нас. И мы представители, и носители, и представители этого небесного Царства. Именно поэтому, когда мы бесам говорим, чтобы они уходили, они уходят. Когда мы говорим болезням, чтобы они исцелялись, они исцеляются. И именно поэтому происходят все те чудесные дела, которые должны происходить. И если вдруг они не происходят, то это лишь от того, что мы еще не вполне понимаем, какое царство внутри нас и как оно проявляться должно на самом деле. И вот как мы молимся. «Да придет царствие Твое, и вот оно пришло. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». О чем это говорит? Нам нужно узнать, какая же воля у Бога на небе. Надо узнать, что Бог хочет, чтобы произошло на земле. Я вам расскажу краткую историю о том, как во время Второй мировой войны британская армия перестала отступать. Они очень долго отступали в Африке, там у них был фронт. И они отступали. Так они долго отступали, что они даже нарвались на свои собственные минные поля, бросили технику и шли пешком. А это пустыня, жарко довольно. И они отступали. Несколько сотен километров. Они постоянно отступали. И был один верующий, который был молодой верующий, взял с собой только Библию, потому что с собой много не потаскаешь, если вы были в армии. Там весь мешок, он не безграничен. И все, что он мог с собой взять, это одну черную Библию. Он ее читал, и он однажды сказал: «Господь, как мне молиться, так надоело отступать. Все уже подавлены так». И Господь ему сказал: «Молись, чтобы я поставил командиров». И он стал молиться: «Господь, поставь командиров». И когда он так помолился, генерал армии изменился. Генералом стал Монтгомери. С того дня, как он стал генералом, причем совершенно случайно, назначили другого, но он, его самолет был сбит. И назначили третьего, Монтгомери. Как только он был назначен, больше британская армия ни одного дня не наступала. Она только наступала. Почему так произошло? Потому что один человек решил, что на земле должно быть так же, как и на небе. И он решил помолиться: «Господь, а как у тебя там на небе?» Господь говорит: «На небе у меня другой генерал стоит. А у вас сейчас неправильный генерал стоит. Поэтому тебе нужно молиться, чтобы был правильный генерал». Того сняли, новый назначенный не выжил. И тот, кого еще назначили после этого, первое, что он сделал, он собрал весь свой штаб и сказал... Представляете, мужики в погонах, все такие серьезные. И он сказал: «Давайте преклоним колени и помолимся Богу, который может даровать нам победу». Ну, понимаете, когда приказ генерала, да, то все встают на колени и молятся дружно. Вот они так помолились. И когда они помолились, с тех пор они больше не отступали. Хотя армия больше не стала, вооружение больше не стало, но каким-то удивительным образом они перестали отступать. Почему? Потому что один человек помолился о том, чтобы воля с небес пришла на землю. Но перед тем, как об этом молиться, нужно понимать, какая воля на небе. И также в нашей жизни. Есть Божья воля для нашей жизни, для каждого из нас, в нашей жизни. Как мы живем, что мы делаем, что мы достигаем. И нам нужно узнавать: «Господь, а какая Твоя воля на небесах для моей жизни?» И когда мы узнаем эту волю на небесах для нашей жизни, тогда эта воля приходит в нашу жизнь, и то, что Бог предназначил о нас, оно сбывается. Вот так это работает. Дальше. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Просто хочу подчеркнуть: на этот день. Не на все дни, а на этот день. Это о чем говорит? Что это должно быть регулярно, каждый день. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Видите, какое условие? Если мне кто-то должен, ну, он меня обидел, например, этот человек, и я его не хочу простить, и я прихожу к Богу и говорю: «Бог, прости меня». Что мне Господь скажет? Иди, почитай Евангелие от Матфея, 6 главу, 12 стих. И я читаю: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Опа, а я-то не прощаю. Значит, что? Господь говорит: «Извини, вот условия, пожалуйста, иди исполни. Исполнишь, приходи снова». Тогда как бы мне не было плохо, как бы мне не хотелось его прощать, как бы там не было, я понимаю, своя шкура дороже, надо простить. прощаю, прихожу снова, он говорит, все, и я тебе тогда прощаю. Если ты простил, то и я тебе прощаю. Идем дальше. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Здесь я хочу просто акцентировать внимание, что Его есть царство. Где оно? Внутри нас. А есть еще на небесах Его царство, да? И там есть Его царство в нас. То же самое небесное царство. И сила. Что такое сила? Это значит, что ну, сильнее Его никого нет. Однажды один там попытался бунт поднять, да? И раз, как молния головой об землю. И все. И слава вовеки. То есть, это непроходящее. Его царство, сила и его слава – это непроходящие категории. Не будет такого времени, чтобы его царство ослабело или разрушилось, или его силы стало меньше. А сегодня мы слышим вопрос, почему нет силы в церкви? И я тоже удивляюсь, почему нет силы в церкви? А мне говорят, да есть сила, просто мало, хочется просто больше. Но его сила, Божья сила, с ней ничего не случилось. Значит, как говорится, как говорят айтишники, проблема на вашей стороне. Разбирайтесь, что-то у вас там не доходит. И слава. Откуда появляется слава? Слава от того, что Бога прославляют. Кто прославляет Бога? Люди, ангелы и все творение. Все творение, все дышащее славит. И даже не дышащее, да, славит. Потому что небеса и земля возвещают славу Господню, о делах рук Его, да? Возвещает твердь. Идем дальше. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Хотите, чтобы ваши согрешения вам Господь простил? Если я хочу, значит, мне нужно прощать. Кого прощать? В первую очередь, самых близких людей. Никто не может нас обидеть сильнее, чем близкие. Мужа никто не может обидеть сильнее, чем его жена. Жену никто не может сильнее обидеть, чем ее муж. Детей никто не может сильнее обидеть, чем их родители. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, они уже получают свою награду». Почему получают награду? Потому что они прямо сейчас своим кисляком на лице показывают, «Я пощусь, это тяжело, сострадайте мне, вот я такой правильный и святой». Да? А Господь нам что говорит? «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец, увидящий тайное, воздаст тебе явно». Читая эти строки, я говорю в церквях, и после этого вы запрещаете пользоваться косметикой? Я же ничего не придумываю. Когда поститесь, не будьте унылы. Ты когда постишься, помажь голову. Что это такое? Помой сначала, а потом маслом помажь. И раньше это делали, это была косметическая такая функция. Волосы становились красивые. И видно было, у человека все хорошо. А когда у человека было все плохо, как было видно? Он сидел в разорванной одежде и пеплом посыпал голову. И сразу видно, о, у этого плохо, у этого хорошо. Даже спрашивать не надо. Идем дальше. «Не собирайте сие сокровищ на земле». О, а где ж тогда собирать? «Где моль и ржа...» Давайте переведем на наш язык. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где инфляция и прочие мировые кризисы истребляют, и где разные хитрые люди крадут, выкрадывают, обманывают, подкапывают. Но собирайте себе сокровища на небе, где нет вышеперечисленных вещей неприятных, где воры не подкапывают и не крадут». Знаете, почему воры там не подкапывают и не крадут? Они туда не приходят. там просто нет ни одного вора. Ни один вор туда не попадает. Они как бы хотели, может быть, ну, нет там воров. Вот так. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И давайте мы подумаем, каждый для себя, где ваше сокровище? Что для вас самое дорогое? Или самый дорогой? Это могут быть дети, это могут быть родители, это может быть что угодно. Но давайте вспомним слова Иисуса Христа, который сказал: «Кто любит отца или мать более, чем меня, недостоин меня. Кто идет за мной, но не берет своего креста, не отвергает свою душу, свои желания, не может быть моим учеником. Тот недостоин меня». И это очень серьезные слова. И в какой-то момент времени, когда Господь нам поставит этот выбор, нам нужно будет выбирать, кого мы будем выбирать, где наше сокровище. На самом деле, знаете, когда у человека, ну, относительно много денег, это не делает его счастливым на самом деле. Хотя остальные не верят и коллекционируют их. А когда наколлекционируют, тогда понимают, вот правы были. Я читал интервью, по-моему, Арнольда Шварценеггера, и он сказал: «Деньги меня не делают счастливым. Когда у меня сейчас 50 миллионов, я так же счастлив, как когда у меня было 46». Я думаю, он правду сказал. Светильник для тела ока. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое... Что такое око? Глаз. Твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кто такой мамон этот?
Деньги.
Это деньги. Но не только деньги, а это любое выражение какого-то достатка. Не просто достатка, а даже избытка. Это может быть положение, это может быть уважение, это может быть... Вы знаете, когда люди наколлекционируют много денег, они потом хотят власти. И они потом за эти деньги начинают власть покупать. Но в Божьем Царстве совсем все по-другому происходит. Потому что его сила и его слава, и его царство, оно вовеки только. И мы не можем служить Богу и мамоне. И часто как это интерпретируют? Богатому трудно войти в Божье Царство, не будьте богатыми, вот вы не богатые, значит у вас все хорошо. Ну да, такая интерпретация, в общем-то, на троечку. Я бы вот так сказал. Не надо надеяться на богатство. И это богатство у каждого может быть свое. Это может быть даже пенсия, которая там 6-8 тысяч рублей. И на нее, если мы надеемся всем своим сердцем, то Господь говорит: не надо этого делать. Надейся, во-первых, на меня надейся. А потом уже все остальное. Ну, давайте пойдем дальше. Потому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. И здесь так и подмывает сказать: ну им-то легко, им мне одежды не надо. Где сел, там и поел. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И иногда хочется ответить: не знаю, не знаю, потому что они вон на элеватор полетели, брюхо набили, им хорошо, а я тут сижу и не знаю, когда набью. Да, где мой элеватор? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Когда-нибудь было такое, что мы заботились? О чем-то сильно-сильно заботились. Как, помогает? Несущественно, правда? Но мы так волнуемся сильно, и ничего не происходит. И тут он говорит: и об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. А потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего, правды Его. И это все, вот все, 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 вот это вот, ну, неважное такое там, еда, одежда, деньги, бриллианты, инвестиции и прочие, прочие, дома, пароходы, самолеты, ну, что у нас обычно есть. Вот это все, оно приложится. И знаете, вот я бы, наверное, вот это... Говоря, скажем так, миллионерам, там, миллиардерам, вот если бы я это говорил, они бы, да, такие. Ну, у них-то все там нормально. Но когда я это говорю людям, у которых с финансами не очень, где у них там они поют романсы, то чаще всего я вижу в глазах вот такое сомнение. А ты знаешь вообще, о чем говоришь? Давайте я попытаюсь вам рассказать, что я знаю, о чем я говорю. Мы жили очень бедно. Мы жили так бедно, что у нас вода в кране была, хлеб, и когда был сахар, я радовался уже. Можно было сахаром посыпать сверху кусочек хлеба и побежать на улицу, и там его доесть. Ну да, мы варили там супы какие-то, там что-то такое, но мы жили очень-очень бедно. И так было довольно долго. И потом Господь дал одну работу, потом другую, потом третью, потом четвертую. И как мы обычно хотим разбогатеть? Надо нам, чтобы родственник богатый умер, или чтобы мы в лотерею выиграли, или чтобы мы клад нашли. Ну,
только не работать.
Ну, открою вам маленький секрет. Как тратятся наши деньги? По чуть-чуть. Там 5 рублей, там 20, тут 30, там 100, там 200. Вот секрет заключается в том, что зарабатываются они точно так же. По чуть-чуть. И иногда говорят, ой, тебе легко говорить, у тебя-то деньги есть. А я говорю, а откуда они у меня есть? Лотерею я не выиграл, родственник у меня не умер. Деньги мне не просто принесли и отдали, а все то, что у меня сегодня есть, это собиралось вот таким образом, по чуть-чуть. И еще очень важно, если вы хотите, чтобы у вас был избыток финансов, неважно, сколько вы зарабатываете на самом деле или получаете, вообще неважно это. Даже если вам вообще не хватает, это неважно. Я жил так, когда вообще не хватало, и куча долгов еще была. Нужно тратить меньше, чем вы зарабатываете, чем вы получаете пенсию. Если ваша пенсия 6 тысяч, не тратьте больше, чем 5500, скажем. И не ныряйте в тот запас, который у вас месяц от месяца будет организовываться. И последние 18 лет я ни у кого не занимал деньги. Ни у кого не занимал, а у меня занимали. И чаще не отдают, чем отдают. Но я не страдаю, потому что Господь открыл такой принцип, что не занимай больше человеку, чем ты можешь простить. Не так скрипя сердцем, там, обливаясь кровью, а вот сколько ты можешь простить. Вот столько и занимай. Можешь ему 100 тысяч рублей простить, займи 100 тысяч. Можешь ему... Только 1000 простить, займи только 1000. 200 можешь рублей ему простить, займи только 200. И если пользоваться вот такими принципами, тогда у нас будет оставаться немного больше, чем мы тратим. А если мы рассчитываем, вот я получу деньги, и у нас уже все записано, куда мы потратим, и еще не хватает. Вот тогда у нас не будет избытка такого. Но есть еще один интересный момент. Вы можете тратить больше, чем зарабатываете. Я не оговорился. вы можете тратить больше, чем вы зарабатываете. Но это не значит, что вам нужно занимать, а это когда Господь то, что у вас есть, умножает. Когда я устроился на работу, моя зарплата была $151. Это было примерно в 2000-х годах. И для того времени это была серьезная такая зарплата. И тогда, почему я ее в долларах говорю? Потому что я молился, чтобы она не меньше $100 была. Поэтому я остро это помню. Но мне дали 151. Вообще фантастика. В полтора раза больше, даже еще больше на один, чем я молился. И когда мы с мамой посчитали, сколько я заработал и сколько мы отдали, оказывается, мы отдали больше, чем я заработал. А мы еще тратили на еду и одежду. И мы не могли понять, как это. Потому что я не воровал, чтобы у меня были какие-то лишние деньги. Но мы реально отдали больше, чем я заработал, когда мы посчитали. Вот так происходит. Когда так происходит? Когда мы ищите прежде Царствия Божьего и правды Его. А это все приложится. Стоит только нам поменять местами прилагательное и основное, как в нашей жизни наступает вот такая нужда затянутая. Но чтобы ее не было, можете поступать вот так. Хотите проверить? Проверьте. И второй момент. Те, кто выиграл лотерею, сейчас живут бедно. Практически все. Почему? Потому что они все потратили, у них ничего не осталось. Почему так произошло? Потому что они не научились себя сдерживать в своих порывах куда-то потратить. Итак, 34 стих. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Ни о чем не заботьтесь. Давайте теперь попробуем ответить на вопросы, которые мы задали в самом начале. Помните, Фессалоникийцам мы читали? «Непрестанно молитесь». И для меня это было не просто вызов, а просто невозможная заповедь. Мне надо спать, надо кушать, надо общаться с людьми. Как же можно непрестанно молиться? И я смотрел на это слово, и там оно даже не в том смысле выражено, что как бы ну вот периодически или вот время от времени, а прям не переставая. Думаю, да что ж такое? И тогда, угадайте, что я сделал? Я сделал очень просто. Я сказал: «Господи, я вообще не понимаю, как можно непрестанно молиться. Вообще не понимаю. Но хочу. Но не понимаю. Но уже хочу. Я хочу того, чего я еще не знаю. Но ты точно знаешь, потому что ты это написал в Писании». И тогда мне Господь открыл вот что. Он сказал: «Я имел в виду, чтобы ты не терял моего присутствия». Ведь молитва – это не слова на самом деле, в основном. Мы же читали, да, с вами, что язычники, 7 стих, да, «не говорите лишнего, как язычника, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны». А наш Бог, Он уже знает то, что мы хотим сказать заранее. О чем это нам говорит? Что мы можем в течение всего дня и даже ночи не терять Его присутствие, не выпадать из Его присутствия, не находиться в Нем. Когда мы находимся на работе, а я находился на работе, и когда-то работа у меня была больше физическая, потому что я собирал компьютеры, таскал провода, что-то там делал такое. Потом я стал руководителем, и все, что мне нужно было делать, это указывать перстом указующим, что кому делать. Но и в такой момент можно не терять Божьего присутствия. Когда мы идем по улице, едем на машине, мы где-то разговариваем, наша молитва, она может быть очень простой. Мы можем что-то спросить у Бога, Он что-то ответит. И когда мы привыкаем жить вот в таком ритме, а это нужно просто привыкнуть, когда мы привыкаем жить в таком ритме, тогда если кто-то нам задает из неверующих вопрос, или даже не задает вопрос, мы можем услышать, как Дух Святой нам говорит: спроси вот этого человека, или сделай вот это для него. Например, бывает довольно часто так, идешь, никого не трогаешь, и вдруг Господь говорит: возьми деньги и дай этому человеку. И думаешь, нормально. Вот мне бы так кто-нибудь дал, да? Но берешь, даешь, человек удивляется и говорит, откуда вы знаете, что мне деньги нужны? А мне Господь сказал вам деньги дать. Кто сказал? Ну, Бог Всевышний, который всех нас сотворил. И это очень хороший момент для человека услышать то, что он Богу не безразличен, что Бог заботится о нем больше, чем о птичках. Также с неверующими. Нам задают вопрос, мы не можем ответить, но Дух Святой, мы же не теряем с ним контакт, и Дух Святой нам отвечает. Или Господь показывает, что есть сердце у человека, когда дары Святого Духа в нас начинают открываться, и мы ходим так с Господом, и Господь нам открывает, что у этого человека вот эта вот проблема есть, и чтобы ее решить, нужно сделать вот так, вот так и вот так. А у этого есть вот такая, а у этого есть вот такая. И тогда происходит вот что. Господь нам открывает, вот этот 10 стих, да, 10 стих, 2 часть. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Он говорит, «Моя воля на земле, чтобы этот человек освободился от отверженности сейчас». Моя воля в том, чтобы этот человек себя простил сейчас. Именно поэтому в церквях очень важно, если у вас это не развито, а мне кажется, что не развито. Нет, мне не кажется, я знаю. Такое духовное консультирование, когда мы молимся друг за друга, и Господь исцеляет нашу внутренность, нашу душу, нашу внутренность. Когда у нас там обиды, горечь, отвержение такое мы переживаем, или боль, или утрата, или сомнение. Когда мы можем с кем-то помолиться, и это изменится. Вот я о чем говорю. Вот такое консультирование. Хорошо, когда оно еще и пророческое. Когда еще человек не попросил, а уже знают, как ему помочь. Но пока вопрос не задан, нужно подождать. Просто иметь терпение и подождать. Но если вы захотите, и вы будете ходить с Господом вот так целыми днями в Его присутствии, как я вам говорю, когда вы научитесь так жить, то вы увидите, что вы молитесь непрестанно. То есть вы не просто непрестанно говорите в молитве на языках там или как-то, а вы не теряете контакт, общение вот это с Богом. Потому что молитва – это, во-первых, общение. А общение не должно быть обязательно со словами. Вот есть, например, любимый человек, да? Вот с ним же и просто посидеть приятно. В тишине просто рядом побыть. Моя жена иногда мне говорит, ну вот я приду, там что-то делаю, а ты рядом находишься, мы даже не разговариваем. Как-то тебе вообще есть разница, я дома или нет? Я говорю, конечно, есть. Ты же рядом, тем более, что ты полезное делаешь. Итак, можно, не прекращая с Богом вот этот вот процесс общения, непрекращающийся, и тогда, даже если мы где-то согрешили, ну, например, за рулем едем, нас подрезали, мы их догнали, всех избили, они в крови лежат. Странно такое будет, да, если мы в Божьем присутствии едем? Наверное, будет так. Нас обматерили, подрезали, уехали, а мы дальше едем и говорим, Господь, я его прощаю, моего должника. И Господь говорит, тогда я прощаю тебя. Вот так происходит. Если мы не теряем Божьего присутствия, тогда раздражение, боли, горечи, зависти, злоречия и прочих негативных вещей будет гораздо меньше в нашей жизни. Вот это то, о чем Господь меня попросил вам рассказать основное. Почему мы прочитали всю главу? Потому что в этой главе содержится молитва. Если вы заметили, то в Писании ученики больше научить не просили ничему. Ничему. Ни бесов изгонять, ни больных исцелять. Они просили только одного. Научи нас молиться. И что Иисус сделал? Он взял и научил их молиться. И Он сказал, вот так молитесь. Он им дал понимание, структуру молитвы. Во-первых, то, что вы все дети, а Он общий Отец. Потом узнайте Его волю и проявите Его волю здесь. И делайте это каждый день. Вот в этом секрет. Чего и вам желаю. Всех вам благ. Аминь. Помолимся. Давайте. Дорогой Господь, приходим сейчас к Тебе и просим Тебя, если мы еще не научились просто жить в Твоем присутствии, ходить в Твоем присутствии и не выпадать из Твоего присутствия, научи нас, Господь, слышать Твой голос, потому что в Твоем Писании написано, что все водимые Святым Духом суть Сыны Божьи. Те, кто водим Духом Святым, не просто читает Писание, слушает полезные вещи, а тот, кто направляется Святым Духом. Господь, мы хотим, чтобы Ты нас направлял, чтобы Ты говорил к нам, и мы слышали Твой голос и отличали от других голосов, чтобы мы могли помогать друг другу, чтобы мы могли молиться друг за друга, чтобы мы могли исцелять, освобождать, делать чудеса, знамения, когда мы проповедуем Евангелие или молимся за верующих людей. Господь, пусть вся эта сила и все, о чем мы читаем, станет естественным для нас, чтобы мы могли сделать, как Ты сказал, больше того, что там. Чтобы не мы завидовали им, смотря на них и говорили, о, как они там делали. Хотя зависть, мы понимаем, что это не от Тебя. Не то, что мы не завидовали, они восторгались, говорили, как у них было, а у нас так нету. А мы бы могли сказать, Господь, как у них было, а у нас еще лучше. А у нас еще лучше, потому что Ты такой Бог. Ты такой великий, больше, чем мы можем себе представить. И мы узнаем, что Твоя воля на земле, чтобы вот так было на небе. Потому что Ты сказал, что дела, которые Я творю, вы больше сих сделаете. И что последние будут первыми. Спасибо Тебе за это. Аминь.